Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Важность молитвы». А именно сейчас мы рассматриваем прославление Господа Иисуса Христа и Отца Небесного в наших молитвах. Рассматриваем сейчас 1 Паралипоменон, глава 15, стих 16. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями и псалтерами, и цитрами, и кимбалами, чтобы они громко играли, возвышая голос ликования». Вот это стих, мощное сообщение. Псалтирь и цитру мы уже выше рассмотрели. Посмотрим, что говорит Писание о кимбале. Встречающиеся в Библии инструменты мы рассматривать не будем. Предоставлю эту возможность слушателю. Но рассмотрим основные музыкальные инструменты. И сейчас вот кимбал. Кимбал встречается в оригинале Писания 33 раза, что означает покой. Советую вам, дорогие слушатели, подробно исследовать в Писании слово «покой». Вы получите большое удовлетворение, испытаете великую радость и намного расширите свои познания о существе нашего Господа. Господь имеет цель ввести свой народ Израиль в покой тысячелетнего царства. По этому поводу читаем уже в Ветхом Завете. «А в седьмый год да будет суббота покоя земли, суббота Господня». Левитам 25, стих 4. Это обстоятельство указывает на тысячелетнее царство мира и покоя. С этой целью Господь приходил на эту землю. Но Израиль этого не понял, и даже если понял, то из зависти отверг Иисуса как своего Мессию. Господь это предвидел. Поэтому в Псалме 94, стихи 10 и 11, читаем по этому поводу. «40 лет я был раздражаем родом сим, и сказал, это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Смотри также Евреям, глава 3, стихи с 8 по 11. «Но Господь верен обетованиям, которые Он дал своему народу. Поэтому в Иеремии, глава 31, стих 2, читаем. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокаивать Израиля, то есть вести в покой. Под уцелевшими от меча следует понимать остаток в 144 тысячи, которые избежали суда и которых Господь введет в тысячелетнее царство покоя. Из-за непослушания и неверия Израиля Господь обратил всю свою любовь к церкви. В отношении каждого, кто с покаянием в своих грехах приходит к Господу во время благодати, Писание говорит: «Ходим в покой мы, уверовавшие, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Евреям, глава 4, стих 3 и 10. А тем, кто еще не совершил шаг покаяния, Господь предлагает: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Это Евреям 4, стих 1. Какое это великое приобретение в полном доверии с верой войти в покой Господа. Но, к великому сожалению, даже многие дети Божии еще не вошли в покой нашего Господа. Наблюдается еще много суеты и озабоченности, которые разрушают нервы и приносят много вреда в отношениях между верующими в собраниях. В лисенятах мы и этот вопрос разбирали. Один лисененок, который не позволяет нам войти в покой. Все наши желания, наши нужды нужно отдавать Господу. Поэтому в стихе 11 той же главы Писание призывает детей Божьих: «Итак, постараемся войти в покой Онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. А теперь пусть каждый проанализирует свои отношения к братьям и сестрам во Христе и честно признается Господу и себе, кого он любит, кого просто терпит, а кому питает скрытую или даже открытую неприязнь. Я не буду говорить ненависть, а просто неприязнь. Как на деле проявляется твоя любовь к тем, которых ты любишь? Если будешь смотреть на этот вопрос глазами Господа, то обнаружишь у себя великие пробелы. Приноси их к трону Господа и сокрушайся до тех пор, пока не сломается твой алавастровый сосуд, чтобы с чистой совестью ты мог громко прославлять Господа среди его народа, возвышая голос ликования, как читаем в первом Паралипоменоне 15 стих 16. В противном случае не только совесть, но и сатана будет тебе нашептывать, как ты можешь прославлять Господа, если ты не вошел в его покой и у тебя нет мира с братьями и сестрами. Все это лицемерие. Господь твои прославления не принимает. Если мы все эти вопросы урегулируем, что тоже относится к очищению нашего сердца, то слова прославления Господа с великой радостью будут исходить из нашего сердца, из глубины. Не просто слова пустые, а из глубины сердца. Наши молитвы и прославление Господа являются нашими духовными жертвами, которые ждет от нас Господь и о которых читаем в Евреях, глава 13, стих 15. И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Ничего более существенного и ценного, как эти духовные жертвы, выраженные нашей молитвой и особенно нашим прославлением Господа, мы Ему дать не можем. Но именно этого ждет от нас Господь, так как наши молитвы и прославление Господа являются для Него приятным благоуханием и бесконечно радует сердце любящего нас Господа. Второе Паралипоменон, глава 5, стихи с 12 по 14. И левиты, певцы, все они, то есть Асав, Эман, Идифун, и сыновья их, и братья их, одетые в виссон, с кимбалами и с псалтерами и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, гремевших трубами. И произошло, что же произошло, когда трубящие и поющие были как один, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа, и когда трубами, кимбалами и музыкальными орудиями подняли голос, восхваляя Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облаком, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Какое духовное богатство сообщает нам Святой Дух и в этом отрезке Писания для нашего лучшего познания Божьих намерений со своим творением. В этих трех стихах Святой Дух дает нам очень много информации, но остановимся лишь на отдельных выражениях. Все рассмотреть слишком много будет. На отдельных выражениях, которые имеют прямое отношение к прославлению нашего Господа, Церковью и лично каждому из нас. Одетые в виссон, если вы заметили это. Во-первых, это были левиты, которые являются прообразом детей Божиих. Белый виссон символизирует нашу праведность, которая стала нашим достоянием через жертву Иисуса. Во втором Коринфянах, глава 5, стих 21, читаем: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Значит, праведности у нас личной нет, а нам дается только от Иисуса Христа. В нашем тексте, 2 Паралипоменон, глава 5, читаем, когда трубящие и поющие были как один, издавая один голос. Если мы хотим перед Господом что-то достичь, что-то у Него выпросить, привести в движение руку всемогущего Господа, то не должны, как лебедь, щука и рак, тянуть каждый в свою сторону, а как сказано в Матфея 18:19. Истинно также говорю вам, что если двое из вас, то есть группа или все собрание, согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. В нашей просьбе перед Господом мы должны сначала сами прийти к согласию, а затем как один вместе просить Господа, но и как один прославлять Его. И что же тогда мы читаем в стихе нашего текста? «Тогда дом Господень наполнило облако». Слава Господа, которая в виде облака наполнила тогда храм, со стопроцентной уверенностью не наполнит помещение любого собрания детей Божьих при всей нашей святости, и как единодушно мы не славили бы нашего Господа. Но Он прославится среди нас в том, что ответит на нашу молитву, если наша просьба находится в соответствии с Его волей. Делаю на это особый упор, ибо часто просят в собраниях единодушно и даже возвышая голос, но ответа не получают, потому что просят не по воле Божьей, не знают, о чем просят. А облако, наполнившее дом Господень, символизирует Святого Духа, который постоянно присутствует в нас. Дальше одна выдержка из этого текста. 120 священников, гремевших трубами. 120 означает множество, а серебряные трубы – трубы благовестия. Первое упоминание о трубах мы находим в числах, глава 10, стих 2. Господь дает Моисею указание – сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтоб они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Две трубы – свидетельство, а серебро символизирует искупление. Трубить в эти трубы – говорить о том, чтобы мы, дети Божии, свидетельствовали об искупительном деле нашего Господа на Голгофе. Но в нашем тексте сказано, чтобы мы не просто трубили, а гремели в эти трубы. Это значит, чтобы в силе Святого Духа мы распространяли Евангелие во всем мире, чтобы гремели на весь мир, не умолкая. Господь хочет, чтобы благовестием занимались не отдельные личности, а множество, о чем говорит 120. Вся армия спасенных. Так будем же спешить, дорогие друзья, дорогие слушатели, чтобы прославлять нашего Господа и Его победу на Голгофе. В этом мире пока еще есть день. Скоро конец времени благодати. Тогда этой возможности больше не будет. Тогда и трубы наши умолкнут, и голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Откровение 18:22. Это последнее упоминание о трубах. Подчеркиваю это, как логично Слово Божье и какая сила заключается в нем. Трубы упоминаются в оригинале Писания 31 раз, что означает сила. В 1 Коринфянам глава 1 стих 18 читаем по этому поводу следующее. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Следовательно, греметь в трубы означает проповедовать погибшим грешникам в силе Божьей, в силе Святого Духа, сообщать, что по Божьей милости Господь совершил своей смертью на Голгофе искупление, ценой своей жизни заплатил за их грехи. Обратимся теперь к первому Паралипоменон, глава 25, стихи 1, 3 и 6. «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Имана и Идифуна, чтобы они провисевали на цитрах, псалтирях и кимбалах, и были отчислены они на дело служения своего. Шестеро под руководством отца своего Идифуна, который, играя на цитре, пророчествовал во славу и хвалу Господа. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимбалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя Давида или Асафа, Идифуна и Имана. Из этого текста следует, что Асаф, Иман и Идифун имели от Господа большой дар в игре на разных инструментах, а также их сыновья были отделены Давидом и начальниками войск для игры на трех важнейших музыкальных инструментах в Доме Божьем — цитрах, псалтирях и кимбалах. Играя на этих музыкальных инструментах, они пророчествовали во славу и хвалу Господа. О них не сказано, что они были пророками. И мы, дети Божии, не являясь пророками, можем пророчествовать во славу и хвалу нашего Господа. Но наше пророчество является вторичным пророчеством. Это следует понимать следующим образом. Согласно 1 Коринфян, глава 12, стих 18, и Ефесянам, глава 4, стих 11, Господь дает каждому дитю Божию определенный дар. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Пророкам Господь дал дар написать Слово Божие со всем его пророческими высказываниями. А некоторым детям Божьим дает Господь дар во время благодати растолковывать многие пророческие высказывания пророков, которые они часто и сами еще не понимали. Интересно, конечно, что цитр, псалтер, кимбал и труба встречаются в Писании намного чаще, чем остальные музыкальные инструменты. Причем сочетание цитра, псалтер и кимбал, три инструмента, встречаются в Писании 4 раза, но в разной последовательности, что тоже имеет определенный духовный смысл. Сообщаю вам эти места, и можете поразмыслить над ними. 1 Паралипоменон, глава 15, стих 16, псалтер, цитра и кимбал. 1 Паралипоменон, 25, стих 1, цитра, псалтер и кимбал. Сыновья Асафа, Имана и Идифуна проповедовали. 1 Паралипоменон, 25, стих 6, кимбал, псалтер и цитра. 2 Паралипоменон, глава 5, стих 12, кимбал, псалтир и цитра. 4 означает мир, 3 общения. А далее, на основании вышеизложенного в отношении этих инструментов, предоставляю слушателю возможность самому проанализировать и сделать вывод, что Святой Дух хочет нам этим сказать. В связи с вышеизложенным, обращаю внимание слушателей еще раз на 1 Царств, глава 16, стих 23. «И когда Дух, то есть злой Дух, от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв цитру, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Следовательно, Давид изгонял из Саула злых духов посредством игры на цитре, и об этом следует глубоко задуматься. Закончим тему прославления Господа рассмотрением 2 Паралипоменон, глава 7, стих 6. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них с священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Это здорово. В этом стихе Святой Дух еще раз подчеркивает духовный смысл музыкальных инструментов или орудий. Во-первых, музыкальные орудия Господа, говорится, музыкальные орудия Господа. Это выражение говорит само за себя. Музыкальные орудия, символизирующие наши молитвы и прославление Господа, дал Небесный Отец своим детям для поддержания постоянной связи с Ним. Это Его орудие, молитву Он нам дал. Выше мы отметили, что прообразом детей Божьих являются левиты, которые играют на этих музыкальных орудиях. Во-вторых, Давид прообраз Иисуса сделал эти музыкальные орудия, то есть практическую молитву и прославление Господа, как мы тоже выше отметили, дал нам Иисус, будучи на земле, и через апостолов в Своем Слове. Бог, Отец, учредил этот дар в Своем полномочии, а Иисус, Сын Его, провел этот дар в жизнь. Выразительно и неповторимо говорит об этом факте числовая символика. После выражения, которое сделал царь Давид для прославления Господа, мы читаем далее по тексту, «Ибо вечна милость Его». Милость Бога встречается в Писании 24 раза. Я уже раньше об этом говорил, что означает полномочие, а милость Иисуса Христа встречается 15 раз, что означает исполнение. Отец учредил этот дар в своей милости и полномочии, а Иисус, исполняя волю Отца, провел это мероприятие в жизнь. Как это прекрасно, радостно и утешительно, потому что это Божья милость вечна. В-третьих, читаем, Давид славословил через них, через эти музыкальные орудия. Это значит, что посредством молитвы сам Иисус постоянно находился в тесной связи с Отцом. Это мы можем много мест в Библии найти. Можно привести очень много примеров из Писания, где, когда и как молился наш Господь Иисус. В своей молитве Иисус разговаривал с Отцом и решал важнейшие вопросы святого плана спасения людей. При этом почти постоянно удалялся на гору или в пустынное место для уединенной молитвы к своему Отцу. И нам предлагает Господь в Матфея, глава 6, стих 6, уединяться для молитвы. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой воздаст тебе явно». Как практически Иисус разговаривал с Отцом, мы видим из Иоанна, глава 11, стихи 41 и 42. «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Комментарий к этому тексту практически не требуется. Если бы каждый из нас имел такую веру, как Иисус, и ходил, как Он свято, то и мы могли бы уже до нашей просьбы сказать, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня и ответил на мою молитву». До просьбы, то священники стояли в служении своем и трубили перед Давидом, стояли перед Господом, мы уже выше рассматривали. Но Святой Дух обращает наше внимание на последнее и очень важное обстоятельство. Весь Израиль стоял. Согласно 1 Коринфян, глава 12, стих 18, Господь определил каждому дитю Божию задание в церкви, как ему было угодно. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Согласны мы с этим решением Господа или нет, но мы должны выполнять данное именно нам задание. Мы должны четко знать, что определил нам Господь делать в Его Царстве здесь на земле. При этом Господь предупреждает нас, чтобы мы не спали духовным сном, а бодрствовали и молились, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Матфея 26:41. Доверенные нам Господом задания мы можем, образно говоря, исполнять лежа, сидя или стоя. Это значит, что мы можем это дело исполнять халатно, небрежно, безответственно. Если же любим Господа и благодарны Ему за все оказанные нам благодати, то порученное нам дело будем исполнять с усердием, старательно, аккуратно. Это не значит, что мы не должны ночью спать и трудиться до полного изнеможения. Нет, этого наш Господь от нас не требует, но мы должны духовно бодрствовать и стоять в нашем служении. Привожу несколько мест на эту тему. В Колоссянах 4:12 по этому поводу читаем. «Приветствует вас Епафраз, ваш раб Иисуса, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы стояли совершенно и полностью убеждены были во всей Божьей воле». Ефесянам 6:13-14. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять. И так стойте, припоясавши чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности». 2 Коринфянам 1:24. «Не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы поспешествуем радости вашей, ибо верою вы стоите». Итак, мы пришли к выводу, что все упирается в веру. Весь наш успех в служении Господу зависит от нашей веры. Имеем испытанную твердую веру, следовательно, будем твердо стоять в деле служения Господу. При этом каждый член должен стоять на своем месте. Стоять. Священники стояли в служении своем, и весь Израиль стоял. Это значит, что проповедники должны добросовестно исполнять свою задачу в отношении обучения всего собрания. Евангелисты должны выполнять работу по евангелизации и так далее. В собрании имеется много различных заданий, однако есть и такие члены собрания, которые не выполняют какого-то определенного задания, будь это пожилые, больные или такие, которые ничем конкретно не заняты. Все могут и должны стоять в молитве за все дела и мероприятия, которые Господь возложил на собрание. Это может считаться для них заданием от Господа. Но это не значит, что те, которые имеют определенное задание, не должны стоять в молитве. Мы читаем дальше. «Левиты с музыкальными орудиями». Хотя и священники были из левитов, но Святой Дух подчеркивает именно то обстоятельство, что левиты играли на музыкальных орудиях, так как левиты являются прообразом детей Божьих, которым Господь доверил и поручил прославление Господа. Поэтому Святой Дух призывает нас всех: «Стойте! Аминь!»